Утро всем. Надеюсь, оно у вас доброе. Надеюсь, вчера вечером было много возможностей для того, чтобы общаться, для того, чтобы осмыслить, оценить все то, о чем мы говорили вчера. Я хотел бы начать сегодня с одного из наиболее любимых мною текстов Священного Писания, прочитать и помолиться вместе с вами. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Вообще, второе послание Коринфянам открывает нам душу, сердце, жизнь апостола Павла, наверное, больше, чем какое-либо другое, потому что здесь он очень ярко описывает сложнейшие обстоятельства, в которых он находился, в которые Бог допустил ему попасть в то время, разные конфликты, и целый ряд здесь конфликтных ситуаций. И когда изучаешь жизнь Павла, его реакцию, во втором послании к Коринфянам можно многому, очень многому научиться. 4 глава, с 1 стиха. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто наше благовествование, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Это философия жизни, друзья, это философия служения. Я только несколько штрихов подчеркну, и мы помолимся. Посмотрите, апостол ясно утверждает в 5 стихе очень важную истину. Он подчеркивает, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Это первый элемент, сверхважный, без которого невозможно нести служение. Как только в нашем служении начинает прослеживаться малейшая часть, малейший оттенок самого себя, от этого будем страдать мы, от этого будет страдать наше служение, от этого будут страдать люди, которые вокруг нас. Мы сразу теряем силу. Вот почему апостол подчеркивает и говорит, что мотивация, которой я движим, исходит не из того, что я такой хороший, не из того, что у меня есть амбиции достичь что-то, а это единственная мотивация. Я встретился со Христом, 6 стих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил мое сердце и просветил меня сиянием или познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Я пленен этой славой. Дальше подчеркивает, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была, посмотрите, слово приписываемо курсивом, его нет в оригинале, была Божья, а не наша. Для каждого из нас, кто в какой-то форме служения вовлечен, это постоянная борьба. Мы всегда склонны где-то что-то проще сделать своей силой. Нам всегда труднее зависеть от Божьей силы. Когда ты зависим от Божьей силы, во-первых, ситуация не подконтрольна тебе, а подконтрольна Богу. Во-вторых, ты должен постоянно умирать для себя, для того, чтобы Бог действовал. Иначе Бог не действует, если ты не умираешь для себя. В-третьих, этот процесс ставит тебя в положение, в котором ты постоянно осознаешь свою нищету. Он сокрушает твою гордость. А гордыня – это самый большой враг, который есть у нас. Самый живучий. Мартин Лютер называл его монстром многоголовым. Одну голову отрубишь, вторая вылазит. Я хотел бы с этого начать сегодня, с этой молитвы. Давайте мы встанем и попросим Господа о том, чтобы Он дал нам вот этот дух осознания, смиренного предстояния перед Господом, чтобы все то, о чем мы будем сегодня говорить, ни в коем случае не делала нас умниками, а в гораздо большей степени еще смиряла и преклоняла нас перед нашим Всевышним Творцом и восхищала нас Его славой. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно. Благодарим за эту уникальную возможность собираться здесь, собираться свободно, собираться в таком большом количестве, собираться с сердцами, жаждущими открыть истину Твоего Слова. Благодарим Тебя за Дух Святой, за то, что Он сегодня реально действует в нас, за то, что Он показывает нам истину Твою, за то, что когда-то Ты через Духа Святого написал это сверхточное, сверхмудрое, сверхинтересное, сверхвеликое Слово, что сегодня мы можем открывать Его, изучать Его и можем восхищаться, восхищаться уникальностью всего того, что Ты делаешь, восхищаться точностью и предусмотрительностью того, о чем Ты позаботился. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы для каждого из нас сегодняшний день был днем настоящего преклонения пред Тобой, чтобы мы практиковали это сегодня в нашем отношении к истине, чтобы мы практиковали это в нашем отношении друг к другу, в наших оценках, в наших вопросах, в нашем взгляде на будущее. Я прошу Тебя, чтобы милость Твоего смирения, она сегодня была в наших сердцах, и чтобы мы сегодня стали ближе к Тебе, и мы сегодня стали больше ощущать Твое величие, нашу зависимость от Тебя, нашу принадлежность Тебе, нашу радость и упование в Тебе. Славим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы вчера не смогли закончить очень важную часть, важной темы. Мы говорили о примере влиятельной церкви, на примере первой церкви в Иерусалиме. И должны были поговорить еще о принципах влияния, о принципах влиятельной церкви, каким образом церковь функционирует для того, чтобы она была влиятельной, сам механизм влияния. Это достаточно важный вопрос, и я решил, что мы сегодня возьмем специальное время, это будет сразу после обеда, когда мы о нем поговорим. Ко мне подходили некоторые братья и сестры, задавали вопросы по поводу того, о чем было недосказано в этой первой части. Я попрошу вас, пожалуйста, подержите эти вопросы пока у себя. Я думаю, что на многие из них вы получите ответ в этой второй части сегодня после обеда. Если что-то не будет ясно еще, то тогда, пожалуйста, подайте во время вопросов и ответов или же подойдите ко мне в каком-то из перерывов. Я с удовольствием попробую ответить вам. А сейчас я хотел бы вернуться в то наше расписание, которое представлено для того, чтобы поговорить об еще одном важном элементе, об основании церкви. Если вы помните, мы начали с того, что мы посмотрели общую картину того, что Бог делает. Мы говорили о том, что у Бога до основания мира был план. Мы смотрели о том, что Писание говорит об этом. 1 Петра, 1 глава, написано о том, что Агнец, искупительный Агнец, был предназначен прежде создания мира, то есть еще до того, как первый атом Вселенной появился. Мы говорили о том, что Бог этот план реализовывал, Он подготавливал искупление. Потом мы подробно разобрали, как совершилось искупление, что Иисус Христос пришел, стал человеком, прожил как человек, принес заместительную жертву, заплатил, взял наш грех на себя, дал нам свою праведность, умер как человек, воскрес как человек и вознесся на небеса как человек, для того, чтобы поднять нас на небо, соединив нас с Богом, людей соединить с Богом, церковь тела Иисуса Христа. И это означает органическое, неразрывное, тесное соединение с Богом. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Если вы не понимаете этой структуры, если вы не видите общей картины, если вы не видите то, что, чем отличается Бог, который был до сотворения мира, и Бог, который мы видим в Писании после всего того, что проходит здесь, когда Вселенная прекратит свое существование, когда вот эта старая земля и старое небо, написано, все будет уничтожено, что Бог остается с церковью, До этого нет церкви. Церковь появляется здесь. Мы видим, что вся вселенная, смысл всей вселенной заключается в том, чтобы созидать церковь. Церковь – самая дорогая сущность для Бога, самый главный проект, который осуществляется здесь в истории. И это играет свою колоссальную роль, формируя нашу жизнь, формируя наше мировоззрение, формируя наши подходы ко всему. Кроме того, мы подробно остановились на том, что церковь является наиболее сильным, наиболее правильным, Богом предусмотренным инструментом, чтобы влиять на людей. То есть люди, которые в церкви, они растут в церкви. Бог так предусмотрел. Виталий подробно вчера рассматривал много положений библейских, которые подчеркивают, объясняют эту сущность. Рост невозможен вне церкви. Я сегодня, когда буду на самой последней сессии говорить о росте лидеров, о росте служителей, о том, как мы взращиваем служителей, или как Библия, что Библия говорит о взращивании служителей, я немножечко еще коснусь этой темы. Чуть-чуть с другой стороны мы посмотрим. Третий вопрос, о котором мы говорили или начали говорить вчера, о том, что церковь является предназначенным Богом инструментом для того, чтобы влиять на мир. Иисус Христос создал церковь. Он не создал какие-то парацерковные организации. Он создал церковь. К сожалению, церковь потеряла свою изначальную влиятельность, и поэтому стали создаваться разные парацерковные организации. Один из моих профессоров в семинарии говорил так, он пастор с многолетним стажем, и сейчас, кстати, опять занимается пасторским служением в одной из больших церквей в Техасе. Он говорил так, он говорил, что семинарии – это признак слабой церкви. Служители должна воспитывать церковь. Причина, почему существуют семинарии, потому что церкви не работают. И мы еще вернемся к этому вопросу в конце, в самом конце, когда мы будем рассматривать глубоко, почему образование или воспитание служителей должно происходить в церкви и только в церкви, и какую роль могут играть всевозможные учебные заведения в этом процессе. То есть церковь – главный проект вселенной, церковь – это тот инструмент, который воспитывает членов церкви, церковь – это тот инструмент, который влияет на окружающий мир. Сегодня я хотел бы начать с того, чтобы посмотреть на фундамент, на основание церкви. На чем должна быть основана церковь? Каким образом церковь строится? Есть несколько важных принципов. Мы будем говорить сегодня о библейском вероучении и о философии служения. Я подробно объясню, что я имею в виду. Слово «философия» немножечко отличается от общепринятого употребления этого слова. Речь не идет о философах, речь идет о простом практичном выражении богословия на понятном языке или в понятной форме, когда мы обращаемся к людям, которые у нас в церкви, которые следуют за нашим лидерством. Ну, мы начнем сначала с вероучения. Что это такое и почему оно очень важно? Когда мы говорим о вероучении, мы сталкиваемся с несколькими очень важными элементами, которые нам нужно прояснить. Первое, нам нужно ясно понимать, почему оно нужно. Если мы не ответим на этот вопрос, мы никогда не сможем определить правильную роль или правильное место для вероучения. Наше вероучение, оно может быть или очень большим, или очень простым, или очень маленьким. И поэтому нам нужно ответить на следующий вопрос, каким оно должно быть, что оно должно в себя включать. Второй вопрос, или ответ на второй вопрос, исходит из того, как мы ответим на первый вопрос. То есть, когда мы говорим, почему нужно ясное вероучение, определив цель, мы тогда определяем, до какой детализации, до какой глубины, о каких вопросах говорить нужно в этом вероучении, для того, чтобы быть ясным. Вам, наверное, приходилось встречать много разных вероучений. Некоторые церкви ограничиваются тем, что они принимают апостольский символ веры. Они говорят, что существует апостольский символ веры, и в него действительно под ним могут подписаться практически все организации, религиозные церкви, которые называют, или деноминации, которые связывают себя с христианством. То есть вот, такое, вот такая общая картина, общее представление вероучения, по всей видимости, недостаточно сильна, недостаточно отвечает требованиям. Почему? Потому что оно не ставит достаточно отличий, оно не помогает вам ясно выразить цель, ясно выразить направление. В то же самое время есть вероучения, которые очень сильно детализированы, настолько детализированы, что часто люди, когда читают их, они чаще всего не читают. Они просто пролистали, посмотрели, и мало что могут понять там. И они остаются уделом только какой-то маленькой группы людей, которые специализируются на различиях разных тонкостей. Это чаще всего спекулятивное богословие, которое мало имеет конкретного практического выражения. Поэтому нам нужно посмотреть, какую же роль играет вероучение. Я хочу начать с того, чтобы задать вам всем вопрос. Помните ли вы вероучение вашей церкви? Читали ли вы его? Знаете ли вы, вот если вас спросят, или если вы будете представлять для себя о вероучении, можете ли вы коротко объяснить своим людям, человеку, который придет со стороны, ясно объяснить суть принципов веры вашей церкви? На мой взгляд, подавляющее большинство христиан затрудняются с ответом на этот вопрос. Это означает, что мы в своей массе, христиане, баптисты, евангельские верующие, плохо понимаем, во что мы верим. То есть, когда мы говорим людям, призываем их к Иисусу Христу, мы не совсем понимаем, не совсем ясно понимаем, что мы подразумеваем под этим. У нас нет ясной картины, что это означает, к чему они должны прийти. По причине того, что у нас нет ясности, реальной философией нашей веры становится какой-то симбиоз или комплект различных принципов, собранный в нашем подсознании в результате различных факторов. Это могут быть наши традиции чаще всего, это могут быть какие-то отрывки из Священного Писания, это могут быть какие-то идеи, которые мы почерпнули из той или иной книги, которую нам пришлось прочитать. Чаще всего это где-то интуитивно, подсознательно, это не выражено ясно. Мы никогда не взяли и не написали это на бумаге, чтобы мы могли посмотреть на эту бумагу и оценить, а во что же я верю. Оно чаще всего воспринимается так, что когда человек начинает выходить за рамки того, что я представляю, у меня возникает реакция. Я начинаю реагировать на него, а он не поймет, что я от него хочу. Почему? Потому что я никогда ему не объяснил, что вот это так, и это так по этой причине. Я начинаю раздражаться, и я говорю, вот ты такой-сякой, ты не знаешь, как себя христиане ведут и как они должны жить. А он и правду не знает. Я столкнулся с этим явлением много лет тому назад, когда в нашу церковь, тогда еще мы, еще до того, как мы начали новую церковь, помните, я вчера вам рассказывал, что был у меня период, когда братья, когда церковь поручила мне открытие новой церкви в одном из городов в России, еще до того, когда в одно лето к нам пришло человек 50, наверное, новых людей. Только началась перестройка, свобода, и когда пришло огромное количество, а людей было, наверное, человек 150-170, может быть, членов до того. И вот 50 пришли, это четвертая часть всей церкви получается. Я увидел, как многие наши члены церкви, старые члены церкви, они стали реагировать подобным образом. Но ведь мы-то впитали все вот эти неписанные правила и принципы с молоком матери, мы привыкли к ним. Мы никогда не думали, что это должно быть как-то выражено. И когда я попробовал записать все то, что во что мы верим, вы знаете, получилась не очень последовательная картина. Очень трудно посмотреть на это, написанное на бумаге. Когда я пишу что-то, вот это так, и сразу же человек задает мне вопрос, почему? И вопрос вполне логичный. Если я не могу дать обоснованного библейского ответа, это значит, что я не имею права требовать от него. Я могу ему порекомендовать в лучшем случае, но потребовать от него, и он так и не поймет, а почему же это так. И вот чаще всего мы страдаем от того, что у нас нет ясной, осознанной системы, которая позволила бы нам утвердительно говорить, что вот это так, потому что Писание говорит вот здесь так, потому что это так, чтобы это была законченная, логически целостная картина. Я хочу вам предложить такой эксперимент. Попробуйте вы сделать, не сейчас, конечно, сейчас вам некогда будет, когда вы вернетесь домой. Попробуйте описать, во что вы лично верите. Честно написать для себя. Вот я считаю, что должно быть так, должно быть так, должно быть так, должно быть так. И дальше напишите, почему. Почему вы так считаете. Это очень важное упражнение, которое помогает нам определить наш фундамент. Кстати, это один из важных принципов, я буду сегодня говорить о структуре управления нашей церкви, один из важных принципов управления вообще. Если я или Виталий или кто-либо другой предлагает какой-то шаг, мы всегда его начинаем со следующего. Тот, кто предлагает, должен представить не только идею, не только принцип, но должен ясно обосновать его. Для чего нужно обосновать? Ты должен это продумать 100 раз. Нужно обосновать для того, чтобы ты мог ясно быть уверен, что ты ведешь людей туда, куда ведет их Бог. Мы-то лидеры, мы не ведем туда, куда мы хотим. Наша задача вести туда, куда Бог ведет. Это один вопрос. Но второй вопрос. Каждое наше решение будет встречаться с огромным количеством людей, которые не очень расположены к тому, куда мы ведем. И они будут нас критиковать. Поэтому, для того, чтобы мы были готовы к этому, когда я приношу свое предложение на пресвитерский совет, я прежде всего хочу, чтобы остальные 13 человек раскритиковали его настолько, насколько возможно. Это моя задача, это моя цель, я хочу этого. Почему? Потому что если мы не увидим слабых мест в этой позиции, их обязательно кто-то другой увидит. Их обязательно кто-то где-то на каком-то повороте вспомнит об этом. Поэтому, когда мы говорим о самокритике или о проверке своей позиции, будьте настолько критичны к себе, насколько это возможно. Более того, принесите и спросите у кого-то другого, чтобы кто-то из тех людей, которых вы видите зрелыми, помог вам, чтобы кто-то посмотрел со стороны и помог вам действительно иметь позицию твердую, солидную или стабильную позицию, на которой вы стояли. Итак, почему нужно ясное вероучение? Первое, об этом говорит Писание. Священное Писание ясно нам говорит, что мы должны знать вероучение, оно должно быть ясно для нас, и оно должно руководить нами в действительности. Послание к Титу, апостол Павел пишет в 1 главе 7 стиха. Он говорит о том, какими должны быть пресвитера, епископы, это старейшины. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. И посмотрите, держащийся истинного слова – согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Посмотрите, это последнее предложение или последний 9 стих. Он говорит, что епископ, то есть старейшина или пресвитер, он должен иметь способность, он должен держаться, не только знать, а он держаться истинного слова. Дальше важное уточнение – согласного с учением. Что это такое? В чем различие? Если вы посмотрите вот это слово в английских переводах, чаще всего это будет doctrine или доктрина, согласного с доктриной. Что такое доктрина? Доктрина – это система базовых ценностей. У вас, наверное, был уже этот, Олег, поставь-ка вероучение, здесь ты ставил уже, да, эту цитату. Вероучение – это система базовых ценностей, на которых строится жизнь церкви и ее членов. То есть, когда мы говорим о учении, то это совокупное осознание главных истин Писания. Это определенная логически завершенная система, которую мы видим в Священном Писании, которую мы рассматриваем, анализируя все Писание от начала до конца. Апостол Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю истину. То есть, когда он говорит «держащийся истинного слова, согласного с учением», то он говорит «держащегося конкретной истины, которую я вижу в контексте общего учения Священного Писания». Мы немножко позже поговорим о тонкостях учения, о том, что учение действительно, учение Священного Писания, оно представляет себе очень много истин, и некоторые из этих истин не могут быть поняты нами до конца, но они открыты нам в достаточной степени, чтобы сформировать нашу жизнь, чтобы сформировать наше общее учение. 2 Тимофею, 1 глава. Апостол Павел пишет о себе с 12 стиха. «По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Держись образца здравого учения, опять-таки здравой доктрины, которую ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». То есть первая причина, почему нам нужно иметь ясное вероучение, об этом говорит Писание. Оно рекомендует, оно требует, в данном случае от пресвитеров. Тит, он повелевает каждого пресвитера проверять, чтобы он знал доктрину. Почему? Потому что он должен вести людей в определенном направлении. Тимофею он говорит, посмотри, я знаю, в кого я уверовал. Я ясно понимаю суть, я убежден, я уверен. Я уверен, я не самоуверен. Он говорит во 2 Коринфянам, мы читали 4:7, он говорит, сокровище это я ношу в глиняном сосуде, это не я такой хороший. Я знаю, в кого я уверовал, я знаю Христа, я знаю сущность того, чему он учит. И он говорит, и ты держись образца здравого учения, который ты от меня слышал. Вот этот образец, вот эта эстафета, которую он передает Тимофею, он говорит о важности. Это первое. Второе. Об этом говорит здравый смысл. Вот посмотрите, если вы хотите вести людей, то вы, по крайней мере, должны знать, куда их привести. Даже зная, куда их привести, не совсем всегда не всегда удается их привести туда. Но самое первое, это очень важно, вы должны знать ясно, что вы от них хотите. И вы должны знать, почему. Если вы будете требовать от людей что-то свое, вы не имеете права, вы просто господствуете над ними. Во-первых. Во-вторых, если вы требовать будете от людей не то, что Божье, а опять-таки что-то свое или человеческое, то даже достигнув этого, вы не поможете этим людям. Потому что людям нужно прочное основание, нужно Божье, библейское основание. Вероучение – это система мировоззрения, построена на основании истины Священного Писания, и она должна иметь конкретные очертания. Опять-таки, почему должна иметь конкретные очертания? Потому что духовное лидерство заключается в том, чтобы мы могли вести людей в определенном ясном направлении. Вы помните, апостол Павел пишет в 14 главе 1 послания Коринфянам, там он говорит относительно говорения и на иных языках, но этот текст, этот принцип очень ясно подходит к тому, о чем мы говорим сейчас. Посмотрите, 8 стих 14 главы 1 Коринфянам. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» То есть, если вы, как служитель, подаете людям неопределенные сигналы, куда двигаться, то они будут дезориентированы. Сегодня они думают, нужно двигаться сюда, завтра вы даете другой сигнал какой-то, нужно двигаться в другую сторону. Послезавтра у вас третий сигнал какой-то, и вы пытаетесь двигаться еще в какую-то сторону. И это дезориентирует людей, и они топчутся на месте. И самое страшное, что может произойти, это умаление роли доктрины в сознании ваших людей. То есть они потом относятся к истине Священного Писания как к чему-то, что реально не способно определить их жизнь. А их жизнь определяется волей руководства, мудростью старцев, традициями народа или популярной культурой современной. Как только вы отойдете от обязательности истины перед которой вы сами преклоняетесь и которой вы сами подчинены, вы сразу же посылаете этот месседж или посылаете этот сигнал своим людям, что истина не играет определяющей роли в жизни. Я хотел бы задать вопрос, немножечко посмотрев или попробовать проанализировать нашу сегодняшнюю ситуацию. Почему церкви часто не имеют ясного вероучения? Тарас Николаевич, а здесь есть Славик? Славик Картерчук. Да, у него где-то был вот этот лазерный поинтер. Если бы он мне дал, потому что я с собой не взял. Или, может быть, у кого-то есть такая штучка, вот сейчас Таня принесет. Я хочу показать пару схем сейчас вам. Значит, почему церкви не имеют ясного вероучения? Первая причина заключается в том, что я называю идеологией компромисса. Это определенная философия жизни. Я писал одну из своих работ, когда учился в семинарии. Ее темой была роль компромисса в теологическом развитии русского евангельского богословия. Я изучал документы, самые разные документы. Я подходил, старался подходить непредвзято, читать то, что я видел. И я понял один принцип, которым руководствовались многие, не все, но многие братья. Этот принцип заключался в следующем. Когда мы подходим к истине Священного Писания, и она по каким-то причинам становится трудновыполнимой или неудобно выполняемой, то тогда люди думают о том, что мы можем отступить от истины ради более великой цели, которая в данном случае нам представляется. Таких случаев или таких примеров очень много, самых разных. И я это называю идеологией компромисса. То есть, если человек подходит к какому-то факту, ну, например, всем известно, что воровать нельзя. Библия об этом говорит. Согласны вы с этим, да? Это абсолютное правило. Или нет? Это абсолютное правило. Окей, понятно, воровать нельзя. А теперь смотри, что делать, когда нужно отпечатать Библии? И единственный способ, где можно взять краску, это украсть ее в типографии. Я что-то не слышу такого же дружного ответа. Это сложный вопрос, да? Вот смотрите, человек берет краску, ну, украсть, люди не говорили так, украсть, достать. Он достал краску в типографии для того, чтобы отпечатать Библию, в которой написано «не кради». Что это за пример? Что это за ситуация? Ситуация следующая. Писание говорит «не кради», но у нас появляется наша цель, которую мы считаем более важна, чем эта истина Священного Писания. И поэтому я могу поступиться истиной Священного Писания ради того, чтобы достичь этой цели, эту цель. Это то, что я называю идеологией компромисса. Таких ситуаций миллионы. Миллионы. Я привел одну, я мог бы приводить вам много-много других. Суть их в следующем. Ради более великого добра, то есть более, ради того, что я определяю или братство определяет как добро, как нужное дело, я могу отступить от истины Священного Писания в той или иной ситуации. Таким образом, воспиталась целая культура. Если раньше действительно нельзя было достать краску, и люди шли по этому пути, то сегодня... Но эту краску можно купить, но ты можешь купить ее в полцены, когда ты ее достал. Если человек вчера делал это, потому что это действительно невозможно было, то сегодня он делает из другой логики, я больше Библии напечатаю. То есть у нас всегда есть оправдание, объяснение такого подхода. Но самое большое, что люди проигрывают, вы знаете, Библию нужно носить в сердце. Лучше не иметь Библию напечатанную для того, чтобы ее нарушать. Нужно иметь Библию в сердце для того, чтобы ей жить. Как только вы начали поступать со Священным Писанием так, так ваши люди, которые сидят и вас слушают, они будут в 10 раз хуже в своих собственных ситуациях это делать. Они будут говорить тебе, вот посмотри, моя жена очень плохо себя ведет, скверно относится ко мне. У нас нет супружеского сожительства уже год, и ты думаешь, что я должен терпеть? Вот почему я смотрю порнографию и удовлетворяю себя. Вы думаете, это придуманный факт? Я слышал таких десятки. Верующие люди, которые говорят, ну я ничего, я никогда бы этим не занимался, если все было нормально. Вела бы она себя нормально, и все бы было хорошо. А так, я же мужчина, я же не чурка какая-то деревянная. Смотрите, логика та же самая. То есть речь идет о простой вещи. Писание говорит, если ты видишь объект, который тебя сексуально раздражает, то написано «вырви от себя и брось от себя». Писание ясно говорит. Но у человека есть оправдание этого. То есть когда он подходит к факту Писания, он находит какие-то вещи, которые на его взгляд, а в современной культуре сексуальное удовлетворение, это поднято психологами на место, когда это обожествлено. И люди говорят, что да, действительно, ну, понятно. Ну что ж, да, действительно, она такая-сякая нехорошая. И таких комбинаций вы можете видеть миллионы в разных ситуациях жизни. То есть первое, это культура компромисса или идеология компромисса, это первая проблема. Мы говорили об этом сегодня уже, где апостол Павел говорил 2 Коринфянам. Откройте еще раз 2 Коринфянам, 4 глава. Я хотел бы посмотреть на 2 главу еще. 2 Коринфянам, 4 и 2 глава. Смотрите, 2 стих 4 главы. Он говорит, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. То есть он говорит, моя цель не исказить Писание. Не найти в Писании оправдание моим позициям, а не исказить Писание. Посмотрите, 2 глава, 14 стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Этим занимались еще тогда. Но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе. То есть апостол говорит свою философию, он говорит, что я не приспосабливаю Писание к ситуации. Я не повреждаю Слово, я знаю, что оно для одних будет запах живительный на жизнь, оно будет приятно воспринято, для других это будет запах смертоносный. Другие будут бежать от него. Но он говорит, я не проповедую себя, я не приспосабливаю Слово, я проповедую, посмотрите, как от Бога, то есть власть Божия здесь есть. Он говорит, я проповедую перед Богом, то есть я преклоняюсь перед Богом. И дальше я проповедую во Христе, то есть в силе Иисуса Христа, зная, что Христос здесь действует, и я Его провозглашаю. Сегодня не хватает бескомпромиссности. Почему так слабо влияние служителей сегодня? Потому что они приспособленцы. Очень часто, в какой-то степени. Мало людей, которых видели бы, что он действительно исповедует это, подчиняется Слову, сам свою жизнь строит по Слову, и он движется в соответствии с тем, что говорит Священное Писание, и за ним можно идти. Сегодня задавали мне вопросы, почему в церквях такие, или вчера, в церквях слабые церкви, слабые слабое руководство или же очень слабое влияние церкви. Одна из самых ярких причин, самых бросающихся в глаза причин заключается в том, что лидеры теряют способность или не имеют способность иметь ясное направление, куда они идут, чтобы за ними хотели идти. Итак, это идеология компромисса, это первое. Второе – непонимание важности истины. Мы не понимаем важность, насколько истина важна. Гораздо важнее не напечатать Библию, но послать людям ясный месседж, ясную идею, ясный принцип. Слушайте, Писанию нужно подчиняться. Если не получается так, давайте искать другие способы, давайте молить Бога, но мы никогда не будем нарушать Священное Писание. Гораздо важнее. Допустите один компромисс, заложите культуру компромисса. Посмотрите 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Апостол говорит о роли церкви. Задача церкви заключается в том, чтобы церковь могла, вернее, 15 стих, 3 глава, 15 стих. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого и столб и утверждение истины». Что это такое? Столб – это колонна, утверждение – это фундамент. Апостол Павел говорит, что истина должна стоять на колонне, она должна стоять на церкви, очень прочно церковь стоит, так высоко поднимая истину, что все люди вокруг видят ее. Это первая задача церкви. Задача церкви не в том, чтобы стать популярной, не в том, чтобы привлечь как можно больше людей. Задача церкви – стоять прочно и держать истину высоко, чтобы эта истина светила. А истина будет работать, истина позаботится о себе. Это наша задача. То есть, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о роли церкви, многие люди не понимают места и роли, и положения истины, положение, которое истина должна играть. Церковь должна стоять на истине, и церковь должна провозглашать истину. Таня не нашла эту штучку, да? Окей, значит, мы будем просто так на пальцах объясняться. Включи, пожалуйста, эту схемку, которая у нас есть. Когда мы говорим о истине, когда мы говорим о определении, пока так хватит. Когда мы говорим о истине, мы говорим о вероучении, мы говорим о том, что нам нужно провести черту. Что это означает? Это означает, что вот это ясно то, что мы считаем истиной. Вот это вот в середине. И у нас есть обоснование для этого. Обоснование не в том, что наше братство так считает, или я так думаю, а насколько я мог проверить себя, насколько я мог критически исследовать, это то, что говорит Писание. Казалось бы, нет ничего проще сделать такое ясное очертание, во что ты веришь. Но проблема в том, что очень многие люди не делают этого. Причина, почему они не делают этого, заключается в том, что как только ты провел это очертание, провел эту черту, эту линию, так сразу же ты сказал этим, что все те, кто вне черты, они неправильные. Они могут обидеться. И не только обидеться, а вот те, кто вот непосредственно рядом вот здесь за чертой, они будут атаковать тебя. Они будут показывать на тех, кто вот по эту сторону черты говорит, а чем они лучше? Они, значит, ваши, они входят, а мы, значит, не входим. И тебе придется выдерживать давление. Вот кто-то нашел хорошую штучку, да, которая... Подожди, это, наверное, не та. Та? О, точно, да. Вот смотрите, если вы возьмете людей, которые вот здесь находятся, вот эти люди, они уже видят, или вы утверждаете, что они вне рамок ортодоксии, вне рамок библейской доктрины. Как только вы прочертили это, вы сразу же ставите себя под удар людей, которые вот непосредственно здесь, поближе. И это проблема. Нам приходится тогда стоять против давления людей, которые давят на нас. Во-первых, они, конечно же, заставят нас перепроверять нашу доктрину, потому что нам нужно быть ясно уверены, точно знать, потому что мы обязательно подвергнемся атаке. Как только ты сказал, что вот это правда, это тоже хорошо вроде бы. Как только ты сказал, что это правда, так сразу же ты сказал, что это неправда. Даже если ты не говоришь за них, ты не занимаешься этим. Ты просто утверждаешь снова и снова, это правда, это правда, это правда. А все люди ясно понимают, что это неправда, это неправда, это неправда. Ты не занимаешься тем, чтобы ругать их там или провозглашать их анафемой. Это не твое дело. Пусть они там сами занимаются. Но ты ясно, утверждая свою линию, ты ясно проводишь черту, что все те, кто по эту сторону, они не библейские. И это является одной из причин, почему люди не очень склонны к тому, чтобы эту линию проводить. Ну, посмотрите, если вы возьмете и включите вот этих вот недовольных, и скажете, хорошо, вы тоже входите. Скажите, пожалуйста, решили ли вы проблему? Не решили. Абсолютно. Потому что вот здесь же есть тоже люди. Они же тоже будут недовольны. То есть проблема не в том, где вы провели черту, а проблема в том, что вы ее провели. И понимая, что это проблема, большинство людей предпочитают иметь вот такую философию, вот такую доктрину. Понимаете, да? Вот это вроде бы то, что мы верим. И оно так вот плавно как-то сходит на нет. То есть вот эти наши, они или наши, да вроде наши, серенькие такие. Вот эти, да тоже вроде бы еще наши. И там вообще неизвестно, докуда это. Вот, в принципе, вот эта картина, я знаю, это трудно нарисовать. Я сам пробовал нарисовать, у меня не получается. Попросил, ребята не сделали мне картинку на PowerPoint. Но дело в том, что несмотря на то, что это трудно нарисовать, очень многие люди очень хорошо рисуют это в жизни. Посмотри, как можно следовать за этим? Вот этот человек, беда этого человека заключается, знаете, в чем? Что он сам не знает, кто он. Ладно там он не знает, кто правильный и верующий, но он-то сам не знает, кто он, где он во всей этой картине. А если ты не знаешь, кто ты, как ты можешь вести людей? Слепой поведет слепого, оба где будут? В яме, окажется. Вот почему нам нужно ясное вероучение. Давайте теперь посмотрим на основы ясного вероучения. Что входит в него? Когда мы говорим о вероучении, в нем есть, безусловно, некоторые вопросы, которые Библия представляет как наиболее важные. Все Писание Боговдохновенно, безусловно. И каждая деталька в Писании очень важна. Это точно, 100%. Но Писание само говорит о том, что есть некоторые принципы более важные. Как оно об этом говорит? Во-первых, некоторые вопросы представлены очень ясно от начала Писания до конца, бессомненно. А другие только штрихами где-то показаны. Во-вторых, сам Господь Иисус Христос сказал, помните, о двух заповедях, «Сия есть главная заповедь». Он сказал так. Так вот, все начинается, наше вероучение начинается с нашего взгляда на Бога. Ваше вероучение никогда не может быть сильнее, чем ваш взгляд на Бога. Посмотрите, Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стихи, где Бог провозглашает истину, которая повторяется много-много раз. И она является своеобразным центром всего вероучения иудео-христианского. Как иудаизма, так и христианства. Суть его в следующем. Слушай, Израиль. Это великое Шема. Шма Исраэл. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Когда мы говорим о том, что это главная заповедь, это означает, что от нашего представления о том, кто такой Бог, будет зависеть все остальное. И Писание много раз подчеркивает в разных местах, подчеркивает некоторые важнейшие элементы Бога. Во-первых, абсолютность Бога. Бог абсолютно уникален. Посмотрите, Господь Бог наш, Господь един есть. Слово Господь – это Иегова, сущий. В еврейском языке слово Иегова, оно построено от глагола, на основе глагола «быть». По-английски его переводят «I am», «я есть». То есть, когда приводится это слово «Господь», когда приводится слово «Иегова», речь идет о Боге, который утверждает, что Он самосуществующий. Вот почему он говорит, Господь един есть. Он абсолютно отличается от всего, что существует. Почему? Потому что все, что существует, зависит от Него. Все, что существует, начало быть по Его воле. И только Он один качественно, безгранично отличается от всего остального. Потому что Он есть сущий. Вот почему Он говорит, Господь Бог наш, Господь, опять Иегова, един есть. Один единственный, нет больше никого. Это говорит об Его абсолютном статусе, это говорит о Его совершенстве, и это говорит о Его святости. Посмотрите, много мест Священного Писания, которые говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, Исаия 6 глава. Читайте 5 главу Откровения. Опять те же херувимы вокруг, и опять они там вокруг престола, и опять они провозглашают то же самое. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Если вы посмотрите на все устройство скинии и все устройство храма, вы увидите, что там везде подчеркивается святость, ибо место это свято. Почему? Не потому, что место свято, а потому, что Господь Бог твой пребывает здесь. Что такое святость? Святость – это совершенство в полной, абсолютной степени. Это значит, что Он совершенен абсолютно в каждой сфере. Мы иногда говорим, мы слушаем какого-то музыканта и говорим, он в совершенстве владеет скрипкой. Но может через время найтись музыкант, который еще лучше играет. То есть это наше слово «совершенстве», оно не абсолютное, оно относительное. Так вот, Бог обладает абсолютным совершенством. Вот что значит святость. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы мало познаем Бога, и от этого мы очень слабы во всей нашей доктринальной системе. Вот почему, когда люди приходят ко мне, чаще всего я рекомендую им начать свое духовное укрепление с книги Пакера «Познание Бога». Это книга, которую я перечитал много раз. Это книга, к которой я возвращаюсь. Это просто книга о Боге. Он берет Библию и анализирует, что Библия говорит о Боге. Мы очень мало думаем о Боге. Мы недостаточно знаем Его. Мы недостаточно понимаем Его величие. Хотя Его не постичь и не объять. Но наша задача заключается в том, чтобы постигать Его. И чем больше мы будем постигать Его, тем точнее будет вся наша доктринальная система. Итак, это первое, сверхважная вещь. Вам нужно определиться, кто такой Бог. Причем не понаслышке. Попробуйте определиться, кто такой Бог, став вместе с Исаией вот там в храме. Не как академик, который толстые книжки перелистывает и пишет какие-то труды, большие труды о том, кто такой Бог. А как человек, который предстал перед Богом. Определитесь, кто такой Бог. Для вас лично, не только для вашей церкви. Прежде всего, вероучение – это ваша личная позиция. Потому что вам нужно жить. Вам нужно принимать решения. И посмотрите, каждое решение, которое мы принимаем, принимается на основании нашего мировоззрения. Вероучение – это и есть наше мировоззрение. В этом и суть. Что такое вероучение? Это и есть наше мировоззрение. Это наша целостная система мира. Целостная система реальности. И если вы не позаботились о том, чтобы ваше мировоззрение было библейским, то оно обязательно будет смешанным с чем-то. Оно обязательно будет включать в себя элементы Писания, в которых добавлены разные информационные какие-то впрыски, которые вы получили на протяжении своей жизни из разных сторон. Опять-таки, речь не идет о том, что вы сегодня придете и будете от вашего пресвитера требовать, что такое, у тебя вероучения нет. Вы сами его приобретите. Вы сами ясно сформулируете, вы-то живете. Если бы даже все эти пресвитера или все эти люди, которые вокруг, вообще бы их не было, или они вообще бы заблудились. Помните в Ветхом Завете, где написано о том, что он говорит, пророк и священник лицемеры. 23 глава пророка Исаии. Ну и что? Окей, они лицемеры, а тебе-то нужно жить. Ищи, на чем жить. Молись о своем пресвитере, чтобы он тоже искал. Чтобы он стал благословением для других. Это сверхважный вопрос. Итак, кто такой Бог? Второй очень важный вопрос – это вопрос истины. То есть, когда мы говорим о первом шаге, первый шаг – это понимание реальности, и Бога мы все понимаем, даже еще без Библии. Римлянам 1 глава написано, «Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть, силу Бога и Его сущность видно даже в природе. То есть понятно, что Он велик, понятно, что он самосуществующий, Он больше природы, и понятно, что нам нужно преклоняться перед Ним. Это абсолютно важно, абсолютно ясно. Но есть второй очень важный шаг. Этот шаг, когда мы видим этого Бога, то каким образом мы слышим Его? Каким образом этот Бог говорит? Это еще одна важнейшая черта, которую вам нужно провести. Если вы не проведете ее ясно, то тогда вы попадете в ситуацию, в которой у вас не будет уверенности в каждой конкретной ситуации. Нужно сказать, что на протяжении веков разные деноминации думали об этом, писали об этом, и я хочу сейчас вместе с вами сравнить два вероучения. Но до того, давайте прочитаем один текст. Второзаконие, 6 глава, с 4 по 6 стих теперь. Посмотрите, здесь написано так. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего в сердце твоем и всею душою, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Посмотрите дальше. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». То есть он ясно говорит об отношении к истине. Он говорит, что слова сии, то есть конкретно объективно выраженная истина, объективно выраженные принципы, вот эти принципы пусть они будут твоим руководством. В принципе, когда мы говорим о руководстве, то у нас есть только два варианта. У нас есть один вариант, что Бог говорит через слово и только через слово. И второй вариант, что Бог говорит не только через слово. Если вы выберете или один путь, от того, какой путь вы выберете, один или другой, будет зависеть очень много в вашей жизни. Я вам хочу показать два вероучения или выдержку из двух вероучений, которые оба являются частью нашей с вами истории. Первое – это вероучение русских баптистов, довоенное вероучение, которое, в принципе, является вероучением нашей церкви. Мы взяли его оттуда, немножечко мы некоторые старые слова заменили на новые формулировки, немножко другие сделали, но, в принципе, то же самое. Посмотрите, что касается истины, часть истины, касающейся истины, это в нашем вероучении. Вы можете полное наше вероучение найти на нашем сайте слово.org. Мы верим, что Библия является единственным, неизменяемым и непогрешимым правилом и мерилом нашей веры и поведения. Это тот месседж, который мы посылаем людям, которым мы сами живем, который мы сами исповедуем. Несмотря на то, что может быть несколько путей практического применения каждого текста Писания, существует только одно его истинное значение. То есть мы не только говорим о том, что Библия и только Библия, но мы объясняем, что Библия объективна. Это очень важно. То есть, если вы скажете «Библия и только Библия», а человек говорит «А для меня этот текст означает это», а другой говорит «А для меня этот текст означает это». Так вот, мы верим в то, что для Бога и для автора, который, человеческого автора, который написал, этот текст означал что-то одно. И нам очень важно определиться с этим, что мы точно знаем, что Писание имеет ясно определяемое значение. Существует только одно его истинное значение. Слово Божие является объективным откровением. Его значение доступно каждому верующему при просвещении Святого Духа посредством обычного историко-грамматического истолкования каждого слова Священного Писания в его контексте. Здесь немножко современный язык, историко-грамматический, это, безусловно, у Павлова не было, и у Одинцова. Историко-грамматический метод истолкования, но мы ввели эту фразу специально для того, чтобы объяснить людям, как мы толкуем Писание. Что такое историко-грамматический метод истолкования? Это тот метод, которым вы пользуетесь, когда вы читаете любую литературу. Например, вы получили письмо из ГАИ, или как у вас называется, ДАИ, да? Державная автоинспекция. Вы получили письмо, вы открываете, и там написано, такой-то, такой-то, проехал на такой-то знак светофора, и за это ему нужно заплатить 300 гривен. Вы когда открываете, вы не думаете о том, что космические тела в атмосфере где-то, в космическом пространстве пересекли одну территорию и другую, и теперь будет 300 световых лет каких-то там осадков. И вы так не толкуете. Вы ясно понимаете, что есть автор, и этот автор что-то от вас хочет. В данном случае 300 гривен. И он обосновывает, почему он это хочет. Потому что есть закон, который вы нарушили. Вот это историко-грамматическое истолкование. То есть, есть определенный контекст. Контекст вашей страны, контекст вашего закона, контекст того, как ГАИ работает. И вы в этом контексте толкуете. Конечно, если бы это письмо нашел человек, который жил бы 100 лет тому назад, он бы, конечно, и уму не приложил, что это такое, что такое гривни, что такое державная автоинспекция и так далее. Но когда мы смотрим в контексте, мы ясно понимаем, в чем суть. Любое письмо вы читаете, любую книгу вы читаете обычно, кроме Библии. Когда Библию читают, то начинают там видеть что-то еще. Какие-то космические тела начинают там видеть. Какие-то вещи нереальные. Библия – это очень святая книга. Там много. Там действительно много, но научимся ее читать просто. Так вот, мы пишем и говорим о том, что мы понимаем, что Библия – это неизменное, непогрешимое правило и мерило веры и поведения в его обычном толковании. Мы читаем Писание обычно, и все люди знают, о чем мы имеем в виду. Не все согласны, я скажу откровенно, не все согласны. Есть часть людей, которые тоже верующие люди, но они не совсем согласны с этим. Последняя фраза здесь. Ответственность каждого верующего – тщательно исследовать и применять значение Писания в практических обстоятельствах жизни. Теперь посмотрите вероучение евангельских христиан. Сейчас мы читали баптистскую версию довоенных баптистов. И теперь посмотрим вероучение евангельских христиан. Вы знаете, что были два союза – баптисты и евангельские. Евангельские христиане имели несколько другой подход. Посмотрите, часть их доктрины или вероучения, которая касается истины, она начинается так. Посмотрите, для познания своей вечной истины Бог дал человеку два пути. Они тоже верующие были. Проханов – автор этого. Он написал много замечательных песен. Он евангелизировал Россию, очень много делал. Но он подходит к истине по-другому. Он говорит, что, опять-таки, это не он, это целая система, это Веслеевское вероучение, это целая схема мысли. И он подходит так и говорит, он просто склонен больше к ней был. То есть первый путь – это откровение внутреннее, неписанное. И он приводит места Писания, где написано, что я дам вам Духа, 16 глава Иоанна, 13, который научит вас всему. На мой взгляд, неточное употребление здесь, потому что речь касалась апостолов. А он дал Дух, который напомнит вам, написано, что я вам говорил. Вот, и дальше 1 Иоанна 2:20-21, где написано, вы имеете помазание, которое от Святого, которое учит вас. И второе дальше, и откровение внешнее, писанное. То есть, то, что написано в Писании. Правда, нужно сказать, нужно отдать должное, что сразу же после этого Проханов объясняет, что откровение внутреннее ни в коем случае не может противоречить откровению внешнему. Нужно сказать, что он позаботился об этом. Но речь идет вот о чем. Что как только ты допустил возможность двойного откровения, ты сразу же заложил основание для того, чтобы человек мог каким-то образом пытаться спекулировать и избегать единственности откровения. И вам нужно решить. Вы должны ясно определить, какой путь. Изучая Священное Писание, Священное Писание, понимая сущность того. Конечно, это имеет большие последствия, очень большие последствия. Если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что вот именно этот подход, отношение к истине, он заложил разницу между евангельскими и баптистами в большом смысле того, что люди, которые не имеют одной платформы, ясной платформы, они гораздо легче сходятся на какую-то форму компромисса. Они гораздо быстрее идут на какие-то версии, которые, в общем-то, Писание важно, но ну, не совсем оно уж так однозначно. Конечно, вот этот же самый принцип еще более размыт у пятидесятников. Они, в общем, тоже скажут, что внутреннее откровение не должно противоречить откровению внешнему, но у них гораздо больше диапазон внутреннего откровения. Они говорят о разных откровениях, они говорят о разных сновидениях, о разного рода пророчествах и так далее. Самые разные вещи. Жениться нужно только по пророчеству, только по откровению. Я встречал многих, где пророчество сказала, совсем недавно я имел дело, одни пятидесятники пришли, молодая пара, пришли ко мне и говорят, мы по пророчеству женились, а толку нет в жизни. Никак не можем ума дать нашей семье. И когда мы посмотрели, по какому пророчеству они женились, я открыл им пророчество Божие, которое ясно пророчествует, будешь так жить, будешь хорошо жить, будешь по-другому жить, будешь плохо жить. Я им подсказал, что вы не по тому пророчеству женились. Вам нужно было жениться вот по этому пророчеству. Так, как говорит Писание, тогда жизнь имела бы основание. Много самых разных, до анекдотических доходит. Одна девушка-пятидесятница приходит к парню и говорит, ты знаешь, мне Дух открыл, ты должен на мне жениться. Он говорит, ты смотри точно, мне только что 15 минут тому назад было откровение, вот придет к тебе такая-то и скажет тебе то-то, ты ей не верь. То есть очень удобно, одно откровение нивелирует другое. Итак, нам нужно ясно решить, или мы будем жонглировать с откровением, или же мы будем иметь ясную позицию, ясную платформу, что истина объективна, и я сам ей подчиняюсь. Я сам ищу того, чтобы жить согласно истине. Третье, кто такой человек? Наша задача определить, значит, первое, это наш взгляд на Бога, второе, наш взгляд на истину, третье, наш взгляд на человека. Нам нужно определить, кто такой человек. Первое, кто такой человек? Первое, мы встречаем носителя образа Божьего. Что это такое? Второе, что произошло с ним во время грехопадения? Что такое духовная смерть? Бытие 2.17, смертью умрешь, помните? Ефесянам 2.1.3 написано, и вас мертвым по грехам и преступлениям. Что это такое? Ефесянам 2.1.3 объясняет это подробно. Римлянам 3 глава 10-12 стих объясняет мертвость человека. Вот это то, что, смотрите, Бытие 2.17 написано, смертью умрешь, дальше мы в Новом Завете видим объяснение, что такое мертвость. Нам нужно ясно представить себе, что это такое, что она означает, мертвость. Смысл существования человека, для чего он существует? Существует ли он для себя, или он существует для Бога? Если для Бога, то почему? Если для Бога, то в каком смысле это означает? Опять-таки, вот все эти факты, о которых мы говорим, допустим, от того, как мы будем понимать действие духовной смерти будет в огромной степени зависеть наша сотериология. И в огромной степени будет зависеть общая картина нашего богословия. Почему? Потому что оно определится. Или же человек играет более значимую роль в смысле вселенной, или же человек обретает свой смысл только тогда, когда Бог прославляется. И это нужно определить. Опять-таки, у нас сейчас нет времени говорить об этом детально, но каждый из этих факторов играет свою существенную роль. Играет, он определит то, каким будет ваша жизнь, какой будет ваша вера. Деяния апостолов, 17 глава, посмотрите, апостол Павел приходит в Афины, и он обращается к людям, которые не знают Бога. И он начинает свое обращение к ним с тем, что объяснить им коротко суть доктрины. Посмотрите, как он ясно это представляет. Давайте посмотрим с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Вот посмотрите, в этих двух стихах или трех стихах апостол представил все богословие. Он сказал, кто такой Бог. Он ясно сказал, кто такой Бог. Он ясно чертил, что Бог сотворил все, он творец неба и земли. Значит, он говорит, что Бог абсолютно независим, он не требует служения рук человеческих, он не нуждается ни в чем. Дальше он говорит, что Бог хозяин человека. Он сотворил каждого человека от одной крови. И он каждому человеку назначил предопределенные времена и пределы. То есть период времени, в котором человек родился, сколько он проживет, и пределы, где он родился, каким образом он живет. То есть Павел объясняет сразу этим людям, прежде чем говорить о покаянии. Он им выстраивает картину мировоззрения. Причина, почему он это делает, заключается в том, что у греков было другое мировоззрение. Мировоззрение многобожие, разные боги, которые там воюют, которые иногда побеждают, иногда проигрывают. Сегодня надо этого бога ублажить, а завтра другого. И они делали на всякий случай всех богов ублажить, чтобы всем было хорошо. И Павел говорит, у вас неправильное мышление, у вас неправильное понимание Бога вообще. Он, конечно, не говорит, что вы неправильно понимаете, вы там свергнете всех своих идолов. Он просто говорит, я вот этого Бога, которого вы, не зная, пытаетесь чтить, когда они жертвенник этот неведомому Богу сделали. Я о нем вам расскажу, я скажу, кто он такой. И он объясняет, он творец всего, во-первых. Он не нуждается ни в чем. Мы ничего не можем ему дать. И больше того, он сотворил вас, он распорядился, какими вас создать, где вас создать и насколько вас создать. Ну и самое главное – Он определил цель, для чего вас создать, дабы они что делали? Искали Бога. И потом, если вы почитаете ниже, дальше сотериология. И так Бог повелевает всем повсюду что? Покаяться. То есть наша сотериология всегда исходит из нашего взгляда на Бога, из нашего взгляда на человека. Итак, третье, спасение или сотериология. Нам необходимо ясное учение о спасении, что оно включает в себя. Первое, заместительная жертва Иисуса Христа. И это абсолютно бескомпромиссные принципы, то есть принципы, в которых нет компромисса. Вот почему мы ясно проводим черту, и мы говорим, что все те вероучения, которые не придерживаются вот этих евангельских принципов спасения, они не могут претендовать на то, что они исповедуют евангельскую веру. Они могут называть себя христианскими. Первое, заместительная жертва Христа. 2 Коринфянам 5:21. Помните, Он безгрешный, Его Бог безгрешного сделал за нас грешником. То есть возложил на Него наши грехи и увидел Его грешным. Вы знаете, я делал специальную серию о спасении. Кстати, она, наверное, есть даже здесь, в этих комплектах. Специальную серию о спасении, где я просто для своих членов церкви детально объяснил суть. Вот начал, кто такой Бог? Что такое грех? Каким образом человек согрешил? Просто ясно выложил все, что Писание говорит. Для того, чтобы любой человек, теперь приходит к нам человек, я ему даю этот комплект дисков, я ему говорю, послушай, пожалуйста, и посмотри, каким образом спасен ли ты или нет. Это включает в себя вот эти факторы. Заместительная жертва, что это значит? Это значит, что Иисус умер на моем месте. Это, казалось бы, привычный факт, но очень многие люди недооценивают его. Если мы посмотрим на другие модели спасения, то это спасение может быть от впрыскиваемой праведности, или же спасение, которое построено на реализации внутреннего потенциала, который есть в человеке. То есть люди говорят, что ты при помощи церкви и таинств, ты постепенно стяжаешь благодать, ее стяжаешь больше и больше, так что твоя внутренняя вот та искра праведности, которая есть, она все больше и больше наполняет тебя, и в конце концов ты можешь стать вообще святым даже. Это две совершенно разных модели. Первая евангельская, вторая православно-католическая. Они немножко отличаются от того, каким образом этот впрыск получается, но это два разных типа подхода к спасению. И нам нужно ясно определиться, к какому подходу спасения мы верим. Что говорит Писание? Заместительная жертва Иисуса Христа, первое. Второе, благодать. Ефесянам 2, 5, 8. Послание к Римлянам 3, 20, 21, вы можете записать еще, где ясно написано, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. Не моя, Божия праведность. Праведность, сделанная на небе, made in heaven, сделана на небесах, написано на ней. Не генерирована здесь, на земле. Она сделана на небесах, она представлена нам. И это праведность по благодати. Что это значит? Абсолютно даром. Почему абсолютно даром? Потому что у нас нечем заплатить. У нас нет небесной валюты. Наши тугрики или наши ценности, которые у нас есть, они не принимаются в небесном банке. Они там ничего не значат. Вот почему только по благодати. Третий инструмент – это вера. Вера – это практическое доверие, когда мы доверяем, что мы абсолютно негодны. Мы полностью доверяемся праведности Иисуса Христа. Вот что значит вера. Вера связана со смирением обязательно. Она связана с признанием своей нищеты. Она связана с доверием Богу. С доверием тому, что Он силен тебя спасти, что Он праведен, и Он говорит то, что Он говорит, правда. Дальше, господство Иисуса Христа, 2 Коринфянам 5, 15. Помните, там написано о том, что так как Он, 2 Коринфянам 5, 15, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это очень важный элемент спасения, это элемент сотериологии. То есть человек не может принять Иисуса Христа как Спасителя и не принять Его как Господа. Не получится так. Невозможно. Если человек принял Христа как Спасителя, он должен быть Его Господин. Преображение в образ Христа – это еще один завершающий элемент сотериологии. Это освящение, которое исходит из покаяния. Римлянам 8:29. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. В этом суть призвания. В этом суть спасения. Галатам 4:19. Апостол Павел говорит, «Я до сих пор в муках рождения, чтобы доколе не отобразиться в вас Христос». Это сотериология, это цель спасения. 1 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это процесс, исходящий из спасения. Окей, наше время, кажется, уже кончилось. Вот у меня еще много, я не знаю, может, на следующей конференции, да, будем уже говорить об этом. Ну, я на завтра оставим. Я возьму еще 5 минут, буквально 5 минут, чтобы дойти до философии служения. А философию служения уже не буду объяснять, не знаю, когда-нибудь в другой раз, возможно. Следующий, еще один важный элемент вероучения – это церковь. То есть мы говорили, посмотрите, Бог, истина, человек, спасение, церковь. Это 5 самых важных принципов. на наш взгляд, насколько я читаю Библию, насколько мы в нашем пресвитерском совете это понимаем. То есть мы должны ясно понимать, кто такой Бог, как Бог говорит, кто такой человек, в каком состоянии, как человеку спастись, и дальше для чего он спасен. Он спасен для созидания церкви. Ефесянам 4 глава подробно описывает, здесь сказано о цели и роли церкви, о создании, о созидании церкви, о устройстве церкви. Мы не будем сейчас об этом говорить. У нас есть уроки ученичества на нашем сайте, вы можете там найти их. И эти уроки ученичества сделаны нами специально для того, чтобы помочь людям увидеть их место в церкви, чтобы они ясно понимали, как бороться с грехом, как созидать церковь, как относиться к миру и так далее. И последнее. Пределы ясности вероучения. Значит, мы говорили о необходимости ясного вероучения, основах ясного вероучения и пределы ясности вероучения. Нам нужно помнить, что не все вопросы мы можем понять с доскональной точностью. Например, вы никогда не сможете в своей голове примирить одного Бога в трех лицах. Это невозможно. Наша логическая система, наш мозг, он это не вмещает. Это выше нас, и это естественно, друзья. Бог ведь выше нас гораздо. Мы не можем понять, как Христос был 100% Богом и 100% человеком, и вместе у него было 100%, а не 200. То есть там не было раздвоения личности, вот здесь половина Бог, половина человек. Мы этого не можем понять. В нашей системе координат невозможно это понять. Мы не можем понять точно рождение свыше. Никодим не мог понять, а Христос говорит ему: дух души где хочет. Он не мог понять, как это происходит, как человек рождается свыше. Если вы будете пытаться докопаться до вот этой первой искры самой, которая там возникает, вы никогда это не сможете сделать. Писание просто не говорит об этом. Вы никогда не сможете примирить в своем сознании две ясных истины, которые мы видим в Писании. Первое – это абсолютная Божья суверенность. И второе – это ответственность человека за все то, что он делает. В нашей системе координат мы не можем это примирить, но Писание говорит об одном и том же. То есть у нас есть пределы ясности. И Писание об этом говорит. Второзаконие 29:29. Посмотрите, там сказано... Второзаконие 29:29. Одно из важнейших мест Священного Писания. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть здесь ясно сказано, что Бог открыл нам достаточно, чтобы жить. То есть ясно сказано, что Бог суверен, Он абсолютно управляет всем. И ясно сказано, что тебе нужно отвечать за свои поступки. Как это примиряется, Бог там разберется. А тебе нужно это знать и жить соответствующим образом. Окей, это один важный штрих. Есть еще одна важная деталь, касающаяся ясности. Некоторые люди спекулируют на этом и говорят о так называемых серых зонах. Gray areas по-английски. То есть, например, в Писании нигде не написано, как мне ходить в собрание. В пиджаке или в джинсах. В Писании нигде не написано, какую прическу мне носить. В Писании нигде не написано, на какой машине ездить. И поэтому люди говорят: здесь я делаю, что хочу. Правильно это или нет? Почему? Смотрите, когда мы говорим о том, что нет мест, которые прописывают, какой компьютер иметь, или можно ли смотреть фильмы, ну, в Писании есть другие места. Писание говорит, например, о том, что вся жизнь посвящена для славы Божией. Поэтому вы задавайте себе вопрос в каждой такой серой зоне. Первый вопрос. Прославляет ли это Бога? И учите ваших людей, учите их жить для Бога, а не иметь там... Некоторые считают, что все верующие должны пользоваться только Apple Computer. Macintosh. Это что, почти что религия стала. Или iPhone иметь обязательно. Окей, хорошо. Если ты за Apple заплатишь 2000, а за Toshiba заплатишь 1000, Посчитай, чем ты больше прославишь Бога. Просто реши вопрос. Если тебе кто-то подарил Apple, может, он и лучше. Пользуйся им. То есть задавай себе вопрос. Вы понимаете, да, тех, кто в компьютерах не разбирается, это две разных модели компьютерных, вот, которые конкурируют между собой. И, кстати, в них, как в религию, веруют некоторые люди. Любой вопрос задавайте, прославляет ли это Бога. Второе, помогает ли мне это быть больше похожим на Христа? Ну, например, вопрос по поводу одежды. У нас, кстати, на сайте есть несколько статей, которые я писал, и ответы на вопросы, которые помогают регулировать этот вопрос. Это очень ясный вопрос. Мы с женой недавно были, отдыхали, зимой поехали немножечко после всех этих больших событий, поехали немножко в теплые места, Бог дал такую возможность. Вот, и там есть несколько ресторанов, где кушают люди. Это не такие рестораны, как здесь, понимаете, там не пьют в ресторанах, кушают люди. Ну, у этих ресторанов перед входом висит ясная, очень точная, расписанная форма одежды, в которой ты можешь прийти в него. И это люди, которые хотят, чтобы больше пришли к ним, и они вводят форму одежды. Вы знаете почему? Очень простое правило. Если этот ресторан такой более хороший, более высокого уровня, то туда приходят люди, кто-то приходит девушке предложение делать. Они одеты красиво, там все торжественно. Кто-то пришел, там важный бизнес-митинг какой-то. И ты заваливаешься в шортах и в сланцах туда. Да ты ж разгонишь всю эту публику. Они же потом не придут туда. И потом директор ресторана, зная, что это дело такое, он делает свой ресторан для определенного типа событий. И он говорит, ко мне, пожалуйста, в сланцах не приходите. Смотрите, occasion или же ситуация определяет, в какой форме я туда прихожу. Я думаю, что даже вы, когда вы шли на свадьбу, не шли туда в таком обвисшем джинсовом костюме. Я задаю вопрос, а почему? Почему вы фрак купили? Ну, или там костюмчик приличный. Почему? Потому что ситуация не та. А почему она не та? Потому что мы хотим показать, что я лучше готовлюсь к этой дате. Я не просто так нацепил, что попало. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда я иду в служение, я буду одеваться так, как я представляю себе уровень этого мероприятия. То есть, если это уровень более высокий в моем сознании, я буду немножко больше о себе заботиться, чтобы я не создал дискомфорта для людей. Чтобы я помогал им поклоняться Богу, а не, наоборот, отвлекал их. Кстати, отвлекать можно многими вещами. Разная форма экстравагантности. Вот почему Писание запрещало такие экстравагантные прически в служении. Почему? Потому что они привлекают внимание. Идет там какая-то Сара Мухамедовна или Авраамовна, вот, идет, и все на нее глазами, во. Или же золотые украшения дорогие. Они привлекают внимание. Видела? Купила. Они отвлекают внимание от служения, от Бога. Или же наоборот, если ты заявишься в старомодном чем-то таком, В чем-то таком, что ну явно не в контексте здесь. Ты явно будешь выдаваться, выделяться. И люди вместо того, чтобы слушать проповедь, они будут смотреть на тебя. Ну и точно так же разные вещи, которые связаны с какой-то формой аморальности. То есть если слишком обтянуто или открыто, или еще, они будут вызывать ненужные мысли. Поэтому, исходя из этого, что мы говорим? Мы смотрим, помогает ли мне это быть больше похожим на Христа? Помогает ли мне это прославлять Бога? И третье, созидает ли это церковь? Любой вопрос. Задавайте эти три вопроса себе, и вы поможете, и они помогут вам решить всякую ситуацию, в которой вы попадаете. Итак, здравое учение – это завершенная система понимания библейских истин, выстроенная в соответствии с общим библейским учением, с истиной Писания, с контекстом того, что говорит Священное Писание. Я извиняюсь, я забрал у вас немножко больше времени, на 15 минут. У нас кофе-брейк будет не полчаса, а сколько, Сережа? 15 минут. Поэтому мы сейчас давайте встанем, очень коротко помолимся, и я вас отпущу. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты открываешь нам истину, и Ты даешь нам, чтобы она была фундаментом нашей жизни. Мы просим Тебя, благослови нас стоять на этом фундаменте, понимать его, ценить им и строить свою жизнь, исходя из того, чему учишь Ты. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.